Эксклюзив.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александра Кочнева. Рядом со мной Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда». И сегодня у нас приятный, радостный, веселый, улыбающийся гость. Комик-стендапер Руслан Белый. Руслан, здравствуйте.
Здрасте, здрасте, здрасте.
Очень здорово, что вы до нас добрались.
Не говорите «стендапер». Говорите «стендап-комик», так будет лучше.
Договорились.
Вот,
давайте начнем для наших слушателей, поясним с самого начала. Руслан согласился прийти к нам сегодня только после того, как выяснилось, что мама нашего продюсера Ирины – его бывшая учительница по математике.
Тоже некорректно. Я не хотел приходить, когда Ирина сказала, что типа мы вообще-то земляки там и так далее. Не в контексте, что заманивала. Она просто говорит, ну ладно, то все сейчас придете, мы с вами земляки. Я про себя подумал, о, начинается воронежская тема и так далее. Я говорю, откуда вы? Она говорит, из Боброва. Я такой, о, интересно. И, ну, понятно, что она рассказала про маму, которая мне преподавала математику, которую я, к сожалению, не помню, но передаю привет. Но меня вдохновил сам факт того, что Ирина уехала из Боброва, поэтому я пришел. Я большой фанат молодых людей, которые амбициозны и покидают маленькие провинциальные города нашей родины в поисках и самореализации себя, поэтому...
А хорошего-то чего в этом? А в Бобровик тоже остался. Вы уехали, и уехала.
Бобров – прекрасный город, прекрасный. И знаешь, как когда слоны умирают, они уходят в долину смерти. Вот я считаю, Бобров – такой город. Туда надо жить, ехать в старости.
Ладно, вы закончили школу и потом пошли в военное училище.
Да, поступил в военное училище, да.
А как в армии вообще увлекаются КВНом? Что это от безысходности, от скуки, чтобы отлынивать от строевой...
Ну, все банально, господи. Ну, тогда КВН был на хорошем счету в рамках вот этих всех студенческих каких-то мероприятий и так далее. Военный вуз ничем не исключение, чем молодые парни, 18-23 года. И дабы не маршировать строем, не подметать плац или там еще не участвовать в каких-то таких... социальных нагрузках, ты такой, я буду играть в КВН.
Ну, таких, наверное, много желающих было.
Ну, желающих было много. У нас большая команда была, кстати. У нас на игры, когда мы уже ездили куда-то играть, там, в премьер-лигу или куда-то, у нас человек 40, наверное, ездил. Я вообще не знаю, зачем столько людей.
Кто же мел плац, спрашивается.
А как дошутиться просто от казармы до уже высшей лиги КВН?
Ну, в высшей лиге мы не играли. Мы играли в премьер-лиге и ездили на... фестиваль в Юрмале «Голосящий Кивин». Ну как, никак, одеваешь форму, придумаешь какие-то шутки, достаточно стереотипные, давайте будем тоже. Я к КВНу имею, знаете, такое очень мимолетное отношение, я в него поиграл совсем немножко, мы очень стереотипно шутили. Местами смешно, я не спорю, но очень стереотипно. То есть, как таковой, наверное, творческой ценности в нашей команде для КВНа не было. Ну, есть команды, которые оказали влияние на КВН, как то там, я не знаю, Новые Армяне, Питер, Пятигорск, прошу прощения, если кого-то забыл.
Уральские пельмени.
Уральские пельмени, да, они без этого, естественно. Из последних, наверное, кто там. Ну, вот Юлькина команда мне очень нравилась, 25-е девчачья. Они что-то привнесли в КВН свое, да, то есть им потом стали подражать как-то и так далее. Мы были, мне кажется, таким, знаешь, просто определенным светлым пятном в очень короткий промежуток времени.
Ну, вот ваша шутка КВНовская на Юрмале, вы ее рассказывали, что время полета МиГ-29 от Воронежа
на Юрмале. Старая добрая имперская шутка.
12 секунд.
Команды добирались сюда по-разному. Кто-то сутки на поезде, а кто-то и двое суток на автобусе.
Это у нас с этим проблем нет. Расчетное время подлета МиГ-29 от Воронежа до Юрмалы 12 минут.
Как вы думаете, сейчас, спустя 16 лет, на нее бы обиделись? Там в той же Юрмале какой-то скандал
конечно,
бы возник?
Конечно, безусловно. Да. Забавно, да, как со временем все приобретает контекст.
Было бы до сих пор смешно, но уже немножечко обидно.
Смешно бы было, но это бы... Ну, это и тогда звучало имперски, но тогда у России не было, наверное... Все-таки это какие года были? Начало
2000-х? Это 2004 год.
Да, 2004, да. Тогда мы только поднимались с колен, но не говорили об этом всему миру. Поэтому...
А вам за кулисами не говорили, ребят, вы что такое сказали?
Не, она точно была смешная, на тот момент в целом безобидная, по большому счету. И плюс она там была обращена к Лайме Вайкули, поэтому это все нивелировало, знаешь... В любой ужасный поступок добавь женщину, и все становится во имя любви, так что...
Милая Лайма, теперь у вас есть собственная армия. И если когда-нибудь вам или вашей стране понадобится помощь, помните, что расчетное время подлета МиГ-29 от Воронежа до Юрмалы...
12 минут!
Ну, вы, кстати, так нормально там комплиментов отвесили в Айкуле, потом как-то общались, на ком приходил, говорил, ребята, спасибо.
Не-не-не, был банкет, я помню, но я уже слабо его помню. По-моему, там была, да-да-да, была.
Значит, хороший был банкет.
Не-не-не, там просто сели все члены жюри, и было принято всем командам, которые участвовали, подходить к этому столу, где сел Масляков в том числе, и говорить, по-моему, тост, что такое. Ну, или комплиментарные какие-то вещи. Вот, и когда мы подходили, кто-то, я сказал, о, с моей твои идут, вот так вот.
А командование как-то отслеживало шутки, цензура со стороны командиров была?
Нет, нет, я думаю, что нет. Да нет, ну они точно, они лезли. Им, наверное, главное было, чтобы мы там, даже, наверное, не то, чтобы мы... Знаешь, это было такое абсолютно военное отношение к КВН. Им не важно было, смешно мы шутим или нет, главное, чтобы мы проходили дальше. И все.
У военных вообще есть чувство юмора?
Ну, конечно, есть. Ну, почему нету?
Ну,
есть,
своеобразненькое.
Конечно. Да, оно у всех своеобразное. Слушайте, у радиоведущих что, не своеобразное чувство юмора? У вас явно есть какие-то свои приколы, которыми вы там где-то делитесь, и люди не в контексте могут его не понять. Так что чувство юмора есть везде. Странно полагать, что там у кого-то нет. Я думаю, у шахтеров есть там еще. Ну, у всех. Просто оно специфическое местами, и все.
Так как на носу 23 февраля, поэтому мы еще немножко пройдемся по военной тематике. Вы закончили авиационно-инженерное училище.
Многие путают, потому что они слышат слово «инженерное» и думают, что я летчик, я не летчик, я метеоролог.
Блин, жаль. Следующий вопрос был.
А ты не летчик? Я была так рада.
Умеете ли вы летать, да?
Нет, 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 нет. Я к управлению самолетов вообще никакого отношения не имею.
А если бы вы остались в армии, то кем бы вы сейчас были?
Не знаю, я, закончив училище и за КВН, в том числе, остался в самом училище по распределению. Я не поехал на просторы нашей Родины, чему, наверное, как бы это ни патриотично не звучало, невероятно рад. Ну, потому что я остался в месте, в котором все знаю, мне не пришлось менять ни дислокацию, ни людей мне знакомых, ни бытовые условия, ничего. Все, я остался в училище, потом даже в какой-то момент устроился на кафедру лаборантом. Была у меня даже идея написать диссертацию. Более того, я даже как будто бы нашел себе научного руководителя. Да не как будто, а нашел. Я сходил к нашему начальнику, Зибров Геннадий Васильевич. Вот, я ему говорю, давайте вы будете моим... Ну, это я сейчас так, понятно, что я там в более каких-то корректных формах. Говорил, давайте вы будете моим научным руководителем.
А тема
да
была
давай.
Уже?
Это были бы точно педагогические науки. Я хотел. И до сих пор хочу, кстати, когда-нибудь у меня, когда будет очень много времени, на старости лет, я, наверное, напишу, да, я хотел написать диссертацию по поводу военного этикета, формы одежды и так далее. Мне не очень нравится, как сейчас выглядят военные эстетически именно по форме. Сейчас чуть получше стали, но и то, опять же, если речь идет
конкретно?
О полевой форме. Ну, грубо говоря, когда вот вы сейчас в городе, в Москве, кстати, я редко вижу, но тем не менее, натыкаетесь на военного, который идет в форме. Какие у вас чувства возникают? Я имею в виду, на мой взгляд, он выглядит в этой форме достаточно неброско. Местами даже употребляют такое слово.
В оранжевый цвет.
Как бедолага.
Нет, ну, что это, как в Ватикане вот есть, знаете, эти гвардейцы в попугайчьей форме.
Ну, нет, я не говорю о том, что они должны уж там чересчур вычурно выглядеть. Но мне кажется, офицер российской армии, а коль у нас сейчас такие очень мощные амбиции и так далее, должен выглядеть достойно, красиво, великолепно. И женщины, знаешь, должны оборачиваться. Не он на женщину, а женщина на него. А на мой взгляд, сейчас форма очень консервативна. То есть, если сравнивать даже, например, банально ту же там, чтобы для меня было бы, наверное, рэперными точками, это какая-нибудь царская форма, то, конечно, я бы в ту сторону больше
смотрел. Это опять к имперским амбициям.
Ну, не имперским, это, ну, в царское время, скажем так, военные были до такой элиты даже, наверное, нашего общества.
Да, мне кажется, там... сейчас все к этому снова идет.
Ну, хорошо, хорошо. Но вот их надо одеть, красиво одеть и вернуть какой-то этикет. Для начала я хотел бы его изучить, всю эту историю этого этикета, понять, что пропало, что с ним стало, и что можно вернуть, и так далее, и так далее. Я помню точно, что когда мы выпускались из училища, все курсанты, я не знаю, как сейчас, но все курсанты нам выдавали парадную форму на выпуск, но все курсанты шили себе фуражки сами, потому что ту фуражку, которую тебе выдавали, она была достаточно простая. Поэтому мы шли все в ателье, на тот момент платили сумасшедшие деньги, у нас все были такие очень вычурные фуражки. У нас даже рассказывали, один парень поехал потом в часть, когда служить, заходил в кабинет командира представляться, ну, что, мол, такой-то прибыл. И он заходил в свою фуражку, она очень, ну, очень такая, как, я не знаю, вульгарная, что ли, что, говорит, командир даже чуть привстал с места, потому что думал, что генерал какой-то заходит. Вот, я думаю, вот так надо выглядеть.
Но в армии надо всем послужить и... Я не знаю, ну, навряд ли это будет моя политическая кампания, но если в зале есть девушки, не давайте никому, кто не служил в армии. Не давайте, серьезно? всего давайте тому, кто вот только сегодня пришел из армии. Тем более, сейчас в армии служат год. Год. Я служил, когда еще служили 2 года. В морфлоте вообще 3, сейчас год. Я даже через год в армии буду служить неделю. Мам, я пошел, ты куда? В армию. Шапку одеть, там выдадут, мам.
Через пару минут вернемся в студию радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, дальше самое интересное.
Эксклюзив.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Эксклюзив.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда», и в студии у нас сегодня Руслан Белый, стендап-комик, юморист.
Коррект.
А есть разница?
Юморист. Нет, я бы убрал юморист, я не юморист.
Почему? Почему?
Ну, мы стендап-комики очень чувствительны, наверное, к названию своему творчеству. Поэтому юморист, наверное, больше общее понятие. И мне кажется, немножечко уже старое такое. Знаете, относится вот к старой советской школе, когда...
Где смех понравился.
Если захочешь обидеть, нужно сказать, ну, ты юморист.
Грубо говоря, да, вполне возможно, да. Юморист для меня более общее понятие. Стендап-комик – такой, знаешь, прям узкий-узкий коридор творческого твоего пути, по которому ты развиваешься.
А еще немножко о военной теме. Вы знакомы с Шойгу?
Нет. Я же уволился, когда он не был еще министром обороны. Он тогда был начальник МЧС. Да. Ну и как-то так говорить, нифига. Я думаю, не все в армии. Большинство ребят в армии не знакомы.
Да нет, ну, я имею в виду, может быть, потом после этого познакомились.
Нет, 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 ничего такого не было.
А вы бы хотели, чтобы он стал следующим президентом России?
Шойгу?
Да.
Нет.
Почему?
Я не знаю, насколько у вас... Ваше радио вообще какую направленность имеет?
Сейчас назад посмотрите.
Я понял, в нынешних политических кругах.
Там плакат Владимира Путина на радио КП повисит.
Да. Наверное, я бы не хотел, чтобы силовик, именно представитель силовых структур, был руководителем страны. Потому что, во-первых, он давным-давно уже в силовых структурах, наверное, там, ну, это была... Первая, единственная его профессия, то есть МЧС, я не думаю, что многим чем отличается. Вот, поэтому, наверное, все будет... Грубо говоря, мне кажется, человек, руководящий страной, должен быть очень широких взглядов, вот скажем так. А военный, неважно, будь то военный или моряк, я не знаю, кто угодно там, ведущий комик. На радио, комик, да. Комик я бы тоже не хотел, потому что, ну, еще
раз говорю, вот Зеленский,
очень узкий взгляд.
У соседей.
Ну, слушайте, я все-таки думаю, это больше, знаете, такая, как сказать, безбашенная победа демократии. Это неплохо, на мой взгляд, но я не думаю, что это надолго.
Да ладно, чуть Зеленский на этой неделе Шнуров пошел в политику, в партию роста. Пошел.
Ну, пошел, ну что делать, пошел в политику.
Будете голосовать за
Шнура? Ну, нет, наверное. Я не знаю, что Сергей делает, но в целом, наверное, просто эпатирует, вот так бы я это назвал. А я не думаю, что у него какие-то большие политические амбиции. Что он сделает? В чем? Вот я думаю, я бы пошел в политику, я вообще ничего не знаю. Я не знаю, как устроен парламент, я не знаю законодательную, судебную систему, как там что устроено.
Мне кажется, это отличная предвыборная речь.
Да нет, но я не знаю, что людям надо, понимаете? Я имею в виду руководитель... Не обязательно страны, какого-то ведомства, там, министерства и так далее, в первую очередь должен думать о 80% людей нашей Родины, да? Или, наверное, даже 95%, которые в целом обычные там, граждане, в хорошем смысле слова.
А вы почему не знаете, чего людям надо? Вы с народом не общаетесь, в метро не спускаетесь?
Я с народом и общаюсь. Я не думаю, что, во-первых, в метро именно то, скажем так, в метро можно встретить кого угодно. Меня в том числе, если я куда-то опаздываю на самолет и в Москве пробки. Это не показатель. Но я не знаю, потому что я живу в социальном коконе. Я не буду вам сейчас говорить, что я обычный человек там и так далее. Я живу в социальном коконе. Я не знаю, сколько стоит хлеб.
Ну, как можно шутить с людьми и ждать от них реакции?
Сейчас будет очень банальный вопрос о вдохновении. Ну, нужно же где-то материал черпать.
Слушайте, ну вы немножечко путаете подразделения в стендап-комедии. Есть комедия наблюдений, которая просто там, ну вот, ты что-то увидел, подметил, об этом пошутил. Есть комедия отношения, есть внутренняя комедия. То есть сейчас я все больше шучу о каких-то своих внутренних переживаниях, каких-то своих демонах и так далее. То есть меня это интересует. Шутить о том, я не знаю, сколько стоит хлеб, не знаю, сколько стоит банальный проезд на метро. Не потому, что я зазнался, зажался или еще чего-то. Нет, моя жизнь так устроена, вот и все. Когда-то я знал. Я знал когда-то все, имеется в виду, где подешевле поесть, где подешевле поехать, где подешевле переночевать, там, не знаю, в отпуске и так далее. Но сейчас, к счастью для меня, моя жизнь изменилась. Поэтому я не думаю, что я слишком пойму людей, которые получают 15-20 тысяч рублей. Я не очень понимаю. Я не очень понимаю свою мать. У нее пенсия 11 тысяч рублей. Mm-hmm. Да, но при этом она сильно гордится нашей властью. Я этого не очень понимаю. Для меня это стокгольмский синдром.
Но вы же помогаете ей? Она не живет на эти 11 тысяч?
Нет, безусловно, я ей помогаю. Ну, знаешь, как я сформулирую, легко помогать матери, которой ничего не нужно. Поэтому...
То есть она практически живет на эти 11 тысяч?
Я не знаю, на что она живет. Она работала поваром, очень просто, все. Она была просто поваром. У меня отец военный, они всю жизнь жили в гарнизонах. Он, соответственно, летал, она работала в военных столовых. Потом, наверное, когда уволился, никем не работала. Поработала в Боброве, работала в кафе. Сосед у нас был бизнесмен и есть. Вот она у него в кафе работала. Потом все, больше нигде ничего не работала. Сейчас она, по-моему, чудесная бабушка.
Вы у Дудя говорили, что вашей маме больше бы хотелось, если бы вы пели песни о любви. А ее отношение изменилось к вашему творчеству?
Нет, я думаю, нет, вообще не изменилось. Ей, безусловно, наверняка, да не то, что наверняка, 100% не нравится, 99% моих шуток, о чем я шучу, какие слова при этом использую, обороты, фразеологизмы, какие темы, как я это все подаю со сцены и так далее, и так далее. Ей все это не нравится. А мне это очень нравится. Это значит, я на правильном пути.
Второй раз меня трахнули и не перезвонили, понимаете? Я нашел телефон девочки, которую когда-то трахнул, перезвонил ей. Я говорю, вы что делаете в подобных ситуациях?
А вы ее не звали на свой большой концерт в Крукусе, который был?
Нет, я ее не звал. Она не ходила. Но он у меня выйдет сейчас на Ютубе. Не хотелось?
Но это ее позиция? Руслан, я не хожу на твои концерты.
Не-не-не. Они даже когда с отцом были, да, когда у меня был в Воронеже самый первый концерт, они были. Ну, нет, я сам как-то особо не зову. Я думаю, что ей не понравится, вот в чем дело. Она больше будет сидеть и переживать, что я такое говорю, нежели радоваться за то, что на меня пришел там 5 тысяч человек.
Если они с отцом были когда-то на концерте в Воронеже, отец строгий военный человек, к этим шуткам, вообще к КВНу, как относился?
Да нормально. Отцу как-то было по большей части, наверное. Он не так сильно переживал на тему того, чего я шучу, как я шучу, какими словами. Он больше переживал на тему, состоялся ли я как личность в этой жизни или нет. Вот и все. Ну, такая нормальная отцовская позиция.
Сейчас в России прямо золотой век стендапа. С чем вы это связываете?
Слушай, я думаю, это совокупность. Условно, это запрос в обществе на стендап-комедию очень большой сейчас есть. Как от старых комиков, так и от новых комиков. Ну, я имею в виду молодых каких-то, да, поколений, которые там пресловуты Долгополов. Вот. Ну, и, наверное, это как-то так энергетически собралось все вместе.
А этот интерес публики к юмору вообще, к стендапу, он откуда, почему?
Сейчас прямо он повсюду.
Ну, потому что все-таки стендап – это про жизнь. Я так это связываю.
А раньше это не было про жизнь?
Нет, я думаю, раньше, если даже брать тот же камеди, миниатюры и так далее, это по большей части воспроизведение какой-то вымышленной ситуации. А в стендапе комики все-таки рассказывают о том, с чем они действительно столкнулись, касаемо, там, например, личной жизни и то, что происходит сейчас в обществе. То есть, ну, грубо говоря, он берет какую-то новостную тему или факт, который сейчас происходит, и говорит о нем прямо, и на него придумывает шутки. То есть он не моделирует ситуацию, он не выдумывает ее. А представьте, в каком-то городе Н чиновник Р поехал в баню В. Ну, то есть, такого нет. Он говорит конкретно, что за город, какой чиновник, в какую баню он поехал. Я сейчас образно говорю. Или там, что за комик, с какой девушкой, какой секс у него получился. То есть, люди в стендап-комедии точно узнают, ну, как сказать, слышат шутки про то же самое, что они видят и с чем сталкиваются в жизни. Вот и все.
То есть запрос на стендап-комедию, он был всегда в России, только сейчас его смогли как-то дать?
Ну, людям? Да, наверное, просто в силу закрытости страны мы не знали, что такой жанр существует именно в таком, потому что мы когда там давно еще увидели первый там концерт Эдди Мерфи, мы вообще в целом все обомлели, потому что как так один человек вот так может просто стоять о своей жизни рассказывать в цвет и... чтобы люди так сильно смеялись и так далее. Все-таки Жванецкий это, да, такие этюды, по большей части, еще раз говорю, очень завуалированные, да, надо быть достаточно образованным, тонким человеком, чтобы понять, ты говоришь про кухню, а на самом деле имеешь в виду страну там, и так далее. Да? А стендап просто расширил эту всю аудиторию, знаете, обычные люди.
Ну, это попроще для тупых, значит.
Стендап?
Да. Если Жванецкий для умных, для тех, кто там соображает, может провести параллели.
Да. Но давай я тогда так сейчас сделаю. Это попроще для большего населения страны.
Всем привет.
Тонко. Нет, это не только нашей страны касается. Нет, почему-то так принято, знаете, все время о чем-то говорить. Ну, что там, в обществе много маргиналов. И почему-то все думают, что если ты это говоришь, то ты имеешь в виду только свою страну. Да нет, во всем мире. Я через тех же американских стендап-комиков, слушая их, был сильно удивлен, насколько у них маргинальная страна, что там... Ну, там есть такие вообще представители, которые, знаешь, наши там маргиналы по сравнению с ними вообще покажутся интеллектуалами. То есть это вообще везде есть.
Хочу поговорить с вами вот о чем. Все вы знаете о двух теориях сотворения человека. Первая – это то, что мы произошли от обезьян. Вторая – это то, что мы прилетели из космоса. Друзья, я вам сегодня предлагаю третью теорию. Звучит она следующим образом. Мужики произошли от обезьян, бабы прилетели из космоса. Клянусь вам. Если мы примем эту теорию, все встанет на свои места. Серьезно, вот доказательство, смотрите. Мужики произошли от обезьян. Нами движут звериные инстинкты, да? Что движет мужиками? Немного. Страх, голод, секс. Все. Что движет женщинами? А? Смотрите. Влюбленность, романтика, скука, томление, сентиментальность, грусть, печаль, гороскопы, музыка, энигма. Это все из космоса. Понятно? Обезьяна не могла эту хрень придумать. Все из космоса. Прилетели, привезли все с собой. Вообще, женщины все придумали. Женщины придумали разговаривать. Первобытный мужик не разговаривал. Не было такого, что стояло два первобытных мужика и абуга-га-га-га-га-буга. Не было такого. Они были заняты. У них было два дела. Бегать за мамонтом, убегать от мамонта. Все. А женщина должна была сидеть дома и ждать своего мужика. И я уверен, что в какой-то вечерок, под капельки дождя, какая-то женщина подумала, так скучно, я ничего не умею, я не умею метать копье, не умею бегать, надо что-то придумать. Придет мужик, я с ним поговорю.
Через пару минут вернемся в студию радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, дальше самое интересное.
Эксклюзив.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Эксклюзив.
В студии радио «Комсомольская правда» сегодня стендап-комик Руслан Белый. Меня зовут Александра Кочнева. Рядом со мной главный редактор радио КП Андрей Горбунов.
В целом, каждый мнит себя стендап-комиком, знаешь. Есть еще такое заблуждение, все-таки люди более-менее, которые с чувством юмора, такие, о, легкотня же, я сейчас выйду, расскажу, все поржут. О, круто.
Ну, смотрите, а есть какой-то возраст, когда нужно заниматься стендапом? Или, например, если тебе 40 лет, ты можешь начать?
Да, можешь хоть 80 делать? Вообще. Как по мне, так... Я люблю два вида комедии в стендапе. Это либо от возрастного комика, либо от очень молодого. От комиков 25-30 лет так себе.
А почему? Пороха не нюхали? Жизни не видели?
Типа того, вот я все? Имею в виду, да. От возрастного комика мне нравится комедия, потому что она построена на его жизненном опыте, достаточно богатом, большом, и в нем уже есть философия. А прям супер молодых комиков, которым 20 лет, мне нравится их комедия из вот этой ну, супер банальности и важности вот этих проблем, с которыми они сталкиваются. То есть... Люди, публика, да, особенно закомплексованная, часто говорит, вот, у вас только про сиськи и письки, что это за шутки ниже пояса? Но, по большому счету, а что еще должно интересовать 20-летнего человека? Особенно парни, я не знаю, девушки как-то не принято делиться, скажем так, своими желаниями в этом возрасте, а парня что интересует? Я вот помню себя в 20 лет, меня только женщины интересовали, все, меня больше ничего не интересовало.
А сейчас что интересует?
Женщины. Ну, они все еще в списке, они все еще в списке, но, видишь, появился список. Тогда, по сути, это было два пункта, знаешь.
Ну, давайте еще пару вещей.
Поэтому я имею в виду, что зря нельзя предъявлять претензии к 20-летним, что вот они так шутят.
Ну, к 20-летним мы еще вернемся. Сейчас про ваш список.
Что в нем?
Того, о чем вы шутите?
Женщины.
А, о чем я шучу?
Да, да.
Женщины не первые. Подожди, может, женщины вовсе уже не первые. Ну-ка.
Ну, в стендап-концерте они не первые, которые вот сейчас будет, да, на YouTube я выложу. Они там не первые, они там под конец. Да что меня шутит? Меня
специально
волнует...
вы, чтобы до конца все дослушали, я поняла.
Да нет, ну так получается. Так, что меня волнует? Мое внутреннее состояние к 40 годам, то ощущение гармонии, которое во мне есть или нету.
Это если так, так оно есть или нет?
Вот непонятно. Иногда есть, иногда нет.
Это что, синдром грустного клоуна?
Нет, ни в коем случае. Просто так получилось, что комики об этом говорят, и потом все думают, что они вот грустные клоуны. Да нет, до хрена грустных 40-летних людей внутри себя. Ну, это такой возраст. Раньше это был 30 лет, да? Но сейчас как-то так, скажем так, уровень жизни улучшился вообще в целом, я имею в виду. Ты сейчас в 40 чувствуешь себя как в 30. Поэтому вот этот возраст такой критический вот этого осознания себя в жизни, он сдвинулся, мне кажется, к 40 годам.
Слушайте, еще одно доказательство. У Юры, как и у всех скрытых геев в нашей стране, есть двое детей. Я не гей, у меня нет детей. Ну.
Мне очень нравится сейчас очень вычурно, потому что это людей бесит, и мне тогда нравится это говорить очень вычурно о своем благосостоянии, что вот у меня BMW, и я так классно живу, я такой молодец. Потому что я считаю, что молодец. Ну, я имею в виду, я ничей ни сын, ни внук. У меня не было никакого плацдарма, откуда стартовать. Я вообще в своей жизни в определенный момент очень сильно рискнул, бросил вот там карьеру военного и переехал в Москву. Блин, я даже был момент, я спал на вокзале, прикиньте.
Кто же из нас не спал на вокзале?
Я тоже спал.
Это больше смешная ситуативная история, нежели что, знаешь, я приехал сюда с одним пакетом.
Ну, это был последний выход из зоны комфорта, я так понимаю.
Да нет, ну я просто приехал на какой-то кастинг, как раз тогда запускался сериал «Универ».
Я вчера почитал комментарии у вас в Инстаграме, и там вот, например, Руслан, блин, может тебе жениться, чтобы разнообразить репертуар?
Вот, видишь, опять.
Вашим подписчикам.
Я вообще с подписчиками не общаюсь, поэтому мне... Уважаемые подписчики, мне плевать, что вы пишете вообще очень сильно. Нельзя такое говорить у вас?
Я не знаю, я не приду на ваш концерт. Нам-то можно, вам нормально?
Не-не-не, я вообще пока не выработал свою позицию, как взаимодействовать с этим огромным количеством людей в соцсетях. И пока я считаю, что все это глупости. Я не думаю, что каждый имеет право на мнение.
Не думаете, что каждый имеет?
Да.
Ничего себе у вас демократия.
Слушайте, смотрите, сейчас...
У меня демократия построена на как бы, на чем это сказать, на образовании, наверное, да? Типа, вот я про что имею в виду, на мудрости. Вот
сейчас вносятся поправки в Конституцию, так. И вы можете свое предложение внести, что не каждый человек имеет право на свое мнение.
Да, хорошо, я внесу. Куда
через писать? Через Шнурова давайте.
Ладно, я думаю, там без нас разберутся.
Я думаю, нас слушают, и уже галочку поставили.
Там уже есть поправка на то, что не каждый имеет право на мнение, и когда я приду со своим мнением, мне скажут, смотри, такая поправка уже есть. Да. Не, ну я имею в виду, что, ну, давайте согласимся, ну, есть люди, которые очень однобоко смотрят на этот мир, очень узко, очень, опять же, простите за это слово, маргинально, и я не думаю, что их мнение вообще кого-то должно интересовать.
Мы с вами выяснили, что стендапом может заниматься любой человек, там и в 20, и в 80 лет. Вот решил человек стать стендапером, что ему делать дальше? Алгоритм.
Так а что, все давно известно, ничего, пишешь какие-то шутки, и идешь в своем городе, ищешь открытый микрофон, приходишь туда, и тут два варианта. Либо ты сильно разочаровываешься и понимаешь, что это вообще не твое, либо у тебя неплохое первое выступление, и ты на радостях идешь домой, пишешь еще, 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 и каждое последующее будет очень-очень-очень плохим.
Ну, сейчас конкуренция в 500 раз больше, чем в те времена, когда начинали вы.
Да, так, ну, местами в этом хорошо, потому что ты можешь прийти на открытый микрофон, где выступает 20-30 человек, и если они... На их фоне, да, просто тебя? Очень хорошо выстрелили. Да, я про это и говорю. Ну, то есть, люди сидят, слушают, там, 12-го человека, который, я так и ся, и все не смешно, тут ты выходишь, такой, пам-пам-пам, 4 шутки все-таки, вот это гений у нас тут образовался в Боброве.
А вы над шутками Джокера смеялись в фильме «Джокер»?
Ну, там же, по большей части, все-таки не про комедию.
Ну, там было его стендап-выступление.
Ну, слушай, они там носили больше философский характер, нежели просто смешной.
У него был бы успех в реальном мире?
Да, думаю, да, почему нет? Люди любят убогих, тем более в России, да? У нас любят таких. Кто-то, какая-то фраза есть такая, что в России любят юродивых и еще каких-то. Ну, вот симпатию.
Ну, классных не любят, это точно. Классных точно
классных
не любят.
Классных нигде не любят вообще, да. Моя миссия, чтобы любили классных людей. Только что, я плачу налоги, Я имею в виду, у меня все чисто, я нигде не воровал, шутки не воровал, популярность тоже.
Это вы опять, если нас кто-то слушает из, там, из Кремля, вы...
Для... Из налоговой инспекции. Да,
слушайте, мой уровень заработка, хоть я считаю, он, что он неплох, наверное, пока вообще не интересует налоговую вообще, наряду с нашими природными богатствами.
Вы уже упомянули Долгополова.
Да.
Что думаете по поводу его шутки про Богдана и Иисуса и о том шуме, который вокруг этого возник? И в итоге его эмиграции из России.
Я удивлен, судя по значению имени Богдан, я удивлен, почему Иисуса не зовут Богдан. Потому что, ну, если подумать, если реально, Иисус это самый нахуй Богдан из всех. Разве нет?
Ну, для комедии в целом, наверное, это хорошо. В целом,
в смысле, для
комедии.
Для хайпа вокруг Долгополова.
Самого Санька я лично прям хорошо не знаю, но насколько я там следил за его творчеством, и более-менее каждый раз, когда мы где-то пересекались, поначалу, он был достаточно провокационный парень. Ну, как бы, я считаю, что он имеет на это право. Если говорить о самой шутке, там, понравилась она мне или не понравилась, ну, она мне не понравилась. Но это не значит, что я там против него. Какая разница? Ну, человек шутит, что он? Он же не выходит во время праздников в парк, где собралось много людей, и навязывает им свою комедию. Он этого не делает. Он где-то выступает.
А так нельзя делать?
Это зачем так делать, непонятно. Ну, типа, в смысле? Ну, странно, ты прикинь, пришел на пикник с семьей, тут выхожу я и такой, эй, знаете, что у меня творится?
Но это как вариант продвижения своего творчества.
Для этого есть всякие творческие фестивали, где это можно сделать. Например, вот в Эдинбурге проходит очень большой мировой фестиваль, Фриндж называется, в августе, и туда съезжаются все психи со всего мира. И вот там можно делать все, что угодно, целый месяц.
Но на Долгополова накинули, что он испугался и вообще на пустом месте и переехал Поперечный, вот, например, об этом писал. А вы как считаете, нужно было Долгополову остаться?
Я не знаю, я еще раз говорю, я же не, как сказать, я вообще не знаю внутреннего мира, внутреннего устройства Александра Долгополова, понимаешь? Ну, я не знаю, что его сподвигло на подобные поступки. Что-то сподвигло. Во-первых, я не знаю, как бы я действовал, правильно?
Там, да, вы смоделируете. Ситуации. Вот вашими шутками
знаю,
вот заинтересовалась полиция.
Некорректное, некорректное сравнение. Некорректное. Я еще раз говорю. Я точно уверен, что, наверное, право высказываться, как ты хочешь, должно быть у каждого человека.
Так у каждого или не у каждого? Да, у нас же не каждый имеет право на мнение.
А, ты в этом ключе.
Не
да, там тогда надо скорректировать. Хорошо, давай. Право высказываться имеет кто угодно. Высказываться, безусловно, имеет кто угодно. Не всех нужно слушать вообще. Вот и все.
Еще
тут
один...
та же самая история. Я имею в виду, Долгополов выходит, шутит. Если тебе не нравится, ну не смотри ты его. Зачем ты его смотришь?
А кто круче, Долгополов или Щербаков для вас?
А мне не нравится ни тот, ни тот.
Сейчас заплакал где-то один Щербаков.
Нет, почему? Это нормально. Я не думаю, что Щербакову нравится моя комедия. Это вообще нормально. Я невероятно рад его успеху, безусловно. Местами он для меня, конечно, даже неожиданен. Хотя, если разобраться, я тоже понимаю. Ну, он такой простой парень от Сахи, все дела, шутит для...
И в ВДВ служил.
Да нет, это, он, во-первых, этим не особо бравирует. Ну, просто у него просто очень-очень-очень понятный юмор. Вот и все.
Поэтому... Ладно, у него двое детей, в отличие
от нас. Да.
Все,
у него двое детей.
Разграничиваем.
Да, и у него, бедолага, глупая жена, как и у всех комиков, у которых есть жена. Я, кстати, поэтому, может быть, не хочу жениться, потому что...
за жену.
Я не хочу себе глупую жену. Ну, не, вы замечали?
Ну, ладно, жена комика становится глупой, только когда попадает в его шутки.
Ха. Да. Но он-то шутит только про нее, получается. Я вот про что. Ну, то есть, для меня это так странно.
Потом
всегда
появляется любовница,
знаешь,
и глупо становится она.
Да нет, мы недавно что-то смотрели выступление комика. Он тоже женат, и он тоже начал рассказывать, что его жена глупая. И повернулся к товарищу и говорю, о, и у этого жена потупела.
Через пару минут вернемся в студию радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, дальше самое интересное.
Эксклюзив. Политика.
В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных.
Экономика.
Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали.
Аналитика.
Теракт был выгоден, необходим и использован.
Наука.
ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы.
Жизнь.
Это программа «Дежавю», программа о воспоминаниях.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Эксклюзив.
В В студии радио «Комсомольская правда» сегодня стендап-комик Руслан Белый. Меня зовут Александра Кочнева. Рядом со мной главный редактор радио КП Андрей Горбунов. Мы говорим о шутках, которые сегодня звучат в нашей стране.
Еще один комментарий из вашего инстаграма. Ваши подписчики просто соавторы нашего сегодняшнего интервью. Руслан очень неприятный, грубиян и циник, и еще злое существо. Путина или еще кого-то из верховной власти пропесочить очко играет, только и хватает на всякие глупости. Что бы вы на это сказали?
Ничего бы не сказал, я же ничего не комментирую.
Тут же самое главное не то, что вы злой, а то, что вы не шутите про власть. Вот в чем суть.
Это тоже
почему
неправда.
Почему вы не, это тоже не шутите неправда. Про власть?
Во-первых.
Как Долгополов.
Слушай, во-первых, все, у каждого комика есть шутки про власть, про политику и так далее. Они просто не имеют такого массового характера. Потому что, еще раз говорю, ладно, давай так, в 20 лет политика в моем списке была на последнем месте. Вообще на последнем. Мне было плевать, кто президент, все ли социальные нормы выполняются
шутка,
и так далее.
Но за 20 лет ничего не изменилось.
Нет, я имею в виду, мне было плевать. Я хотел найти какой-то общедоступный алкоголь, выпить его, найти женщину и прекрасно провести время. Вот что я хотел.
И опять сейчас... ничего не изменилось.
Ну, сейчас...
И с политикой.
Сейчас это желание жизни. Возникает, но гораздо реже. Но мне по-прежнему не на первом месте, что там у нас в стране творится. Вообще не на первом месте. У меня сейчас на первом месте моя внутренняя гармония. Борьба с этими плохими силами и их вот там ночной, дневной дозор. Вот это. Мне... пофигу. Знаете, я ехал такой, типа, так, ты должен быть на острие атаки, в духе времени, пока я на работу, буду слушать «Эхо Москвы». Я включаю это «Эхо Москвы», они там как начинают бубнить, господи, блин, все, дайте мне Лазарева, пускай дурак поет про любовь, и я буду счастлив. Ну, потому что это просто какой-то... Чего постоянно бубнить о том, что, ну, происходит. Я имею в виду, все, мы уже поняли. Нет, что-то меняется, мое новое поколение, да, которое выходит там на какие-то собрания, митинги, как это назвать, чтобы там более-менее митинги, корректно звучало. Митинги, да, митинги. И многое меняется, чего уж там, все равно, нифига себе, Голунова там отбили, да, как собака, от стаи собак вообще там просто. И выясняется, что он вообще ни к чему не имеет отношения. А так чувак мог уехать на 20 лет, и мы бы такие бе-бе-бе, сидели бы все. То есть, в этом ключе что-то меняется, это хорошо. Правительство новое, смотрите. Мишутин, налоговик пришел. Все, сейчас. Ладно, ничего не буду говорить.
Смотрите, вы в прожарке...
Ничего не буду говорить, проверю свои эти налоговые отчисления.
Вы в прожарке Юрия Дудя назвали рекламной шлюхой. Я предлагаю сейчас такой шлюха-Оскар сделать. Дудь у нас рекламная шлюха, а кто политическая шлюха?
О, нифига себе.
Там будет несколько номинаций.
Так, ну, давайте будем еще раз запомним главную вещь, что шутка всегда остается шуткой.
Да.
Называя Юрия Дудя рекламной шлюхой. Безусловно, я об этом думаю, о том, что он очень много всего рекламирует, и местами ему пофигу, что рекламировать, лишь бы это рекламировать, потому что это приносит деньги. Он сейчас на волне успеха, он долго к этому шел, возможно, он это заслужил и так далее. Употребляя фразу «рекламная шлюха», я, безусловно, хочу привлечь внимание людей, и это главный принцип комедии – чтобы она была очень простая, знаешь, гротеск и невежество. Вот, тогда смешно. Сформулировать высокопарно о том, что Юрий Дудь берется за каждую рекламную интеграцию, которая ему дается, я могу, но это будет не смешно. Поэтому я простыми словами пытаюсь из людей выбить улыбку на лице. Иногда, знаешь, человек, может быть, даже не хочет смеяться над этой шуткой, потому что...
Но
может,
вы выбиваете.
Она... Да, но рефлексы какие-то... Ну, пробивают все-таки, он смеется, хотя он думает, блин, какой ужас, над чем я смеюсь. Но ты смеешься, потому что абсолютно такое животное чувство. Вот и все. Кто политическая шлюха? Блин, но это уже будет более, знаешь, такое. Это надо провести расследование. Видишь, у нас, наверное, сейчас, наверное, нет времени. Наверное, это тот, кто на протяжении долгого времени не придерживается своих строгих политических взглядов. Знаешь, есть такие депутаты, которые в один съезд были от «Единой России», в другой съезд от КПРФ. Третий съезд от ЛДПР.
Да нет это... таких.
Нет?
Нет.
А Носов?
Носов?
Да. Блин, этот же наш зудаист.
Спортсмен, да.
Да. Вот, по-моему, он там что-то не особо соблюдает. В марте 2016-го лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что Носов не будет избираться в Госдуму от этой партии на ближайших выборах. В итоге Носов был выдвинут КПРФ в Дивногорском рандоматном округе Красноярского края. Занял второе место, уступив кандидату от партии «Единой России». Вот видите, я был прав.
Да, любопытно.
Видали?
Музыкальная шлюха.
Музыкальная?
Да.
Так, с Носовым мы закрыли, да?
Да.
Он избрался от ЛТПР.
А вы хотите
и
его и в музыкальную еще?
Музыкальная. Нет, ну с музыкой точно тут нельзя, потому что, да, ну, господи, один и тот же певец, мне кажется, может исполнить и в рок-обработке, и в рэп, и в классическое, как угодно. Какая, блин, не знаю, музыкальная шлюха.
Но тут надо конкретно. Ну, не знаю, вот Филипп Киркоров с Колей Басковым, например, с последними своими клипами, которые оскандалились 800 раз,
извинялись. Слушай, я уже даже не называл их певцами, это чистой воды шоумены, так что вообще пофигу.
А Сергей Шнуров?
А что Сергей Шнуров? То же самое,
но
то же самое. Шоумен, провокатор, все дела.
Думаете, он пошел по доброте душевной вот в эту партию?
Я не знаю, зачем то пошел. Возможно, они сели сосы с админами, провели исследование, что, не знаю, кликабельность Сергея Шнурова в интернете упала в два раза. И теперь, чтобы мы продолжать дальше собирать стадионы, ему нужен какой-то инфоповод.
Так
как
это,
той
это
же Ксении Собчак, которая пошла, выдвинулась на президента, и теперь у нее шоу на Первом канале, в Ютубе миллионы просмотров и так далее, и так далее. Так что,
но это не знаю. Проституция.
Я не знаю, ребят. Ну, вот так интересно. В современном мире вообще очень сложно оставаться принципиальным. Вообще очень сложно. Поэтому не будем их винить.
Комедийная шлюха.
Блин, так, все, смотрите, как с каждым новым этой номинацией слово «шлюха» усиливается. Ну, не? Ну, рекламная звучала легко так, типа. Ну, просто во всех рекламах снимаешься шлюха.
А комедийная звучит серьезно.
Комедийная, ну да, такое же прям, что-то, блин, такое слово. Наверное, тот, кто... Но я сформулирую так. Комедийная шлюха, на мой взгляд, это тот комик, юморист, кто угодно, коль мы говорим в целом о комедии, который пытается пошутить любым доступным способом. То есть, у которого нет своего стиля, да, нет принципов в комедии, нет вот этой последовательности отстаивания своих каких-то взглядов. Так, что
нет,
мне надо?
Непонятно. Если в 20 лет он шутил про девчонок, кажется, да. А потом приоритеты поменялись к 40, как у вас.
А, нет, ну, это нормально.
Это что?
Конечно,
это
ну,
нормально.
Конечно, эволюция интересно. Должна происходить, безусловно. Я имею в виду, то есть я когда сажусь писать шутки, я точно знаю, какие написать шутки, чтобы зритель точно ржал. Ну, это очень легко. Это тем там немного. Секс, алкоголь, гендерные отношения и так далее, и так далее. Но и, грубо говоря, чтобы не потратить много времени, да, и написать действительно просто банально смешной материал, это можно сделать. Но я стараюсь шутить о том, что меня действительно волнует. На данный момент многие части того, что я назвал, меня не волнуют. Поэтому, мне кажется, честность комика в том, чтобы шутить о том, что действительно твоя боль. А когда ты выходишь просто на потребу...
Короче, комик-конъюнктурщик.
Ну, типа того, да-да-да, который шутит, вот, который шутит, чтобы люди ржали просто.
Так это же, а можно сказать, что это, наоборот, попадание в дух времени, он шутит о том, что сейчас вот, волнует всех.
Ну, нет, я точно убежден, что это как будто мувитон, знаешь, среди хороших комиков. Шутить на вот такие шутки. Ну,
злободневные
такие
темы.
Не злободневные. Ну,
так на этом же весь КВН выстроен.
О, да,
и Comedy Club на этом же весь выстроен.
Да стендап, мне кажется, вот как раз об этом.
Все, тогда в комедии все шлюхи. Все, кто смешные, шлюхи.
На этой позитивной ноте мы завершаем сегодняшний эфир.
В гостях у нас был Руслан Белый, стендап-комик. В студии для вас работали Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александра Кочнева. Услышимся. Пока.
Да, пока. Всем пока.
Эксклюзив.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.